Бог с начала сотворения, вот как только Он человек сотворил, Он с человеком строит свои отношения исключительно на принципах завета, заветных отношений. Вы знаете, что я был когда-то начальником, и я подписывал вот этих заветов, у меня назывались они договоры, да, сотнями. У меня порой рука вот уже, там, в конце и в начале года, когда обновляются договоры, я подписывал. Да, и в принципе форма договора, которую я подписывал, там, снос лифта на эксплуатацию лифтов я подписывал договора, да, с жильцами, когда мы их подряжались эксплуатировать, там, и многие договора. Форма договора один к одному, вот как из Библии, вот что мы в курсе Завета изучали, да, все отсюда, ничего нового за 6 тысяч лет человек не придумал. Да, все взято из Библии, то, как Бог. Вот. Но сегодня мы будем говорить о завете, но не о завете Бога с человеком, а о брачном завете. Да, брачный завет. Да, обычно мы в церкви так его называем. Да. В мире люди по-другому называют. Как в мире называют обычно? А брачный договор. Да. Знаете вообще, что такое брачный договор? С точки зрения общества. Да, смотрите, я тут с интернета скачал. Сейчас прочитаю, что люди понимают под брачным договором. Так, в брачном договоре супруги вправе установить режим совместной, долевой или раздельной собственности на все имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов. Определить долю каждого из супругов в принадлежащем им имуществе. Определить имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае расторжения брака. Подождите, это я брачный договор читаю? Или договор уже о расторжении? Нет, брачный вроде. Установить способ участия в доходах друг друга. Определить порядок несения каждым из них семейных расходов. Прикиньте, это только часть. Да? Малая часть брачного договора, каким его понимают люди. Да? То есть брачный договор заключается с целью минимизации проблем в случае развода. Да, увидели. Да? То есть каждый пункт облегчает, да, развод. Да, но как Бог смотрит на брачный завет? Первый брак. Да, начнем от печки, как говорят. Да? Бытие, первая глава. Бытие, первая глава. Двадцать седьмой, двадцать восьмой стих. И сотворил Бог человека, мужчину и женщину, по образу своему, по подобию своему. Сотворил Бог человека. Причем и мужчина-человек, и женщина-человек. Да? Да, и когда он их сотворил, двух, да, после этого он сразу, первое, что он сделал, он им благословил. Он их благословил. Одно благословение на двоих. Причем одинаковое благословение, не разделил благословение. Да, и мы помним во второй главе, как он сотворил. Да? Вторая глава, 7 стих. Мужчину сотворил из праха земного. И назвал его, поэтому так и он и назван, Адам. От еврейского, от древнееврейского Адама. Да, прах земной. Да, то есть из чего земля сотворена. Ну, то, что мы... Почему каждый день мы ходим, да? Если вот с асфальта перейти на землю, да? И вот трава растет как раз из праха земного. Вот из этого самого и сотворил Бог мужчину. Да, и назвал его Адам, или сотворенный из праха земного. И посмотрел Бог на мужчину, на совершенство своего творения. Потому что только мужчина был создан Богом по образу Божьему, по подобию Божьему. Только в человека Бог вдунул свой Дух Божий. Да, когда Бог сотворил Адама, кстати, сразу взрослого сотворил. Да, Адам не рождался. Знаете загадку, да? Отгадайте. Назовите двух людей. Первый человек, который никогда не рождался, но умер. И второй человек родился, но никогда не умирал. Легкая загадка. А? Адам, да, который никогда не рождался, но умер, а который родился, но никогда не умирал. Енох. Шестой от Адама. Да, шестой от Адама, Енох. Посмотрел Бог на самое совершенное свое творение, да, в котором был Дух Божий, и увидел сразу проблему этого творения. Одиночество. Да, и сказал Бог, нехорошо быть мужчине, да, мужчине одному. Да, нехорошо быть мужчине одному. Вторая глава Бытия, 18 стих. И решил Бог сотворить для мужчины, да, чтобы решить и эту проблему, да, решил сотворить помощницу в полном соответствии ему. Да, навел Бог на мужчину сон, взял из плоти мужчины, да, ребро, да, уже понимаете, чувствуете разницу, да, живая ткань, да, не грязь какая-то, по которой ходим, да, живая ткань. Закрыл то место плотью, так что не видно было. И из ребра создал женщину, помощницу, полностью соответствующую мужчине. Обратите внимание, не второго мужчину создал, как сейчас многие говорят, что люди рождаются бесполыми, да? А создал конкретно женщину, помощницу, полностью соответствующую ему. И когда разбудил Адама, когда Адам проснулся, да, что Адам увидел? Что Адам увидел? Или кого Адам увидел? Кого Адам увидел? И Бога. Сначала Адам увидел, молодец, Бога. Да, она не хочет быть просто для тебя женой. Да, почему? Потому что Адам открыл глаза, увидел Бога, который привел к Адаму жену. Что Адам понял? Адам понял, что вот это красивейшее создание, из самых красивых на земле. Потому что накануне он все творение увидел. Да, Бог всех животных провел. Но такой красоты он не видел накануне. Да, он увидел, что это не просто откуда-то, да, с неба свалился. Да, а это подарок Бога. Лично для него. Да, и когда Адам увидел ее, он закричал: «Вот, наконец-то, плоть от плоти моей, кость от кости моей! И я назову ее своим именем». Да, и если Адам по-еврейски «Иш», да, то он дал жене свое имя, Иша, да, дописав букву одну. Да, с тех пор и завелось так, что во время брачного завета, заключения завета, жена берет фамилию мужа. Да, не просто так. Это, да, все это из творения, из первой и второй главы Бытия. Да, и после этого Бог сказал, показав вот на первый брак, да, Бытин сказал, потому оставит мужчина отца и мать, да, уйдет, отлепится от дома, прилепится к жене, и будут двое одна плоть. Для чего они были сотворены первые, да, Адам и Ева? Во второй главе написано, когда Бог сотворил Адама, он дал ему повеление, во второй главе Бытия написано, 15 стих, и взял Господь Бог человека или Адама и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать этот сад и хранить его. Возделывать этот сад и хранить его. И жена была помощницей. Но после того, как он сотворил жену, и Бог благословил их двоих, да, одним благословением на двоих, он сказал: «Владычествуйте над землей и над всем земным творением. Все это я создал для вас». В послании евреям написано об этом во второй главе. Человека он поставил над творением, над всем творением рук своих. Да, и все покорил под ноги человека. Ничего не оставив непокоренным. Вторая глава евреям. Но, чтобы владычествовать, представьте землю, ну, могут вот эти двое владычествовать примерно на территории Олимпийской деревни. И то тяжело будет, наверное, да, владычествовать. Для этого нужно что делать? Наполнить землю. А чтобы наполнить землю, надо плодиться и размножаться. И Бог, да, Бог создал мужчину и женщину таким образом, чтобы они имели возможность что делать? Размножаться, да? до какого времени? Пока не наполнится. И потом могут обнажаться, да, конечно же. Вот. Но конкретное повеление было наполнять землю. И мы здесь видим, что интимные отношения созданы Богом. Да, и дальше мы, если посмотрим другие места Библии, да, в первую очередь интимные отношения – это продолжение духовного единства. Оставит мужчина отца и мать, прилепится к жене, и вот будут двое одной плоти. Вот третий момент – это как раз об интимных отношениях. Но Бог дал мужчине одну заповедь, которую Адам передал жене своей. Что от всякого дерева в Эдемском саду они могут есть. Только от одного дерева не могут есть. Помним эту историю, я не буду подробно останавливаться. Да, и жену искусил змей сатана. Жена послушалась, да, пошла на поводу своих плотских желаний. Взяла этот плод, предложила мужу, и вот с этого времени начались проблемы. С этого времени начались проблемы. И Бог наказал всех жен за грех Евы двумя наказаниями. Давайте почитаем. Ты просто должна быть готова к этому. Да, это наказание на тебя переходит. Бытие, 3 глава, 16 стих. Жене сказал: умножая, умножу скорбь твою, в беременности твоей, в болезни будешь рожать детей, и к мужу твоему влечение твое, но он будет господствовать над тобой. Так, два наказания. Так, первое наказание, сильное наказание матери. А? Сильное? Но сколько раз в жизни? Да, сколько детей, столько раз в жизни, да? В скорби беременности и в болях рождения. Да, один ребенок, это один раз это наказание. Два ребенка, два. У Глубоченко 13 раз, да, под это наказание они попали. Да, в скорбях беременности и в болях рождения детей. Да, тяжелое наказание. Не зря говорят, что если бы мужики рожали, то род людской до ног перевелся. Они просто не стали выражать, зная о таких болях. Но второе наказание посерьезнее. Второе наказание посерьезнее. Все жены, начиная с Евы, именно жены, да, будут иметь влечение к мужу своему. Влечение, или по-грецки, тешука. Желание быть над мужем, желание господствовать над мужем. Как только вчера вы расписались, да, вот тут же это желание начало действовать в тебе. Да, может, оно еще не успело реализоваться. Да, но это желание начинает действовать с начала заключения брачного завета. Это наказание для каждой жены. Вот при этом, почему это наказание? Здесь Бог объясняет. Потому что муж Богом создан таким, чтобы быть господином в семье. Господина. Причем господин здесь не тот, который владычествует и подавляет силы, знаете, как на скорпиона, это или там на змею. Это не то слово, которое в Бытие в первой главе. Владычествуйте над всем творением, над всем животным миром. Да, господствовать – это идти впереди и давать направление. Да, то есть вести за собой. Да, а не сзади, как вот скажут так, левее, правее, так ты не туда идешь. Вот суда господствовать. То есть Бог создал мужчину быть впереди. Да? Бог создал жену быть помощницей мужа, идти за мужем. Как только жена становится впереди, да, потому что ей очень хочется этого, это наказание от Господа, тешука, тут же начинается проблема. Потому что Бог не создал жену быть впереди, а мужа быть помощницей жене. Начинается проблема. Вот в этом-то наказание. Да, как только жена реализует вот это свое желание внутреннее, начнутся сразу же проблемы. Не сможет она вести вот этот корабль вперед, не по силам это ей. Да, да и не может она это делать. Да, она создана Богом помощницей. Мужчине наказание посильнее, конечно. Я как мужчина об этом говорю. 19 стих. Да, посмотрите. Жену наказал Бог. За грех только дал наказание жене. За грех Адама поте лица. Давайте 17 стиха прочитаем. Адам уже сказал: «За то, что ты послушал голос жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя». За грех Адама Бог, во-первых, проклял землю. Да. Представляете, до этого греха на земле не было сорняков. Не было колючек разных. Да. Не было сорняков. Проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевой травой. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься. Да, то есть Бог проклял Адама вот таким образом. Адама и, по сути, в лице его весь род человеческий. Да? Лишив вот этого благоденствия жизни на земле. Да? И с тех пор, со времени грехопадения, каждый мужчина, каждый муж, который ответственен за материальное содержание семьи, он в поте лица добывает хлеб. Причем все это до какого времени продолжается? До пенсии? Пока не умрет. Да, даже на пенсии приходится добывать хлеб. То есть вот в чем дело. Вот первый брак. Да, уже знаем. Да, благословение брака, да, и видим проклятие брака. Да, наказание для жены, наказание для мужа. Да, посмотрим, что же вообще такое брак, брачный завет. Ведь в любом завете что всегда присутствует? Обязательство, да, ответственность сторон в любом завете, хотя бы одной стороны. Да, мы знаем заветы, когда обязательство только у одной стороны есть. Например, завет Бога с Авраамом. Да, Бог на себя взял всю ответственность, Аврааму сказал, тебе ничего не надо делать, чтобы у тебя было потомство многочисленное, и чтобы потом земля этому потомству осталась. Тебе ничего не надо делать. Да. Тебе только поверить надо в это, и все. В брачном завете две стороны имеют какие-то обязательства. Я бы не стал называть это обязательствами, я бы назвал это ролями. Роли. Роли в семье. Давайте с кого начнем? С кого начнем? Ну, конечно, с помощницы. С помощницы начнем. Да, я знаю, что вы брак без сожаления проходили. Это будет напоминание не только вам, но и всем присутствующим, чтобы, когда они подумают, создавать семью или не создавать семью, хорошенько подумали, стоит ли вообще, да? Зная, что этим надо будет заниматься. Итак, 1 Тимофея. Вот что Бог говорит о жене. 1 Тимофея с 9 стиха по 15. Чтобы также и жены в приличном одеянии, или поточнее сейчас скажу, со скромной порядочностью, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одежду, но добрыми делами, как прилично, да, и как должны делать жены, посвящающиеся благочестию. Да, то есть приоритет в жизни у такой жены в чем должен быть, Наташа? Чем себя украшать? Скромностью, да, благоразумием, да, но главное добрыми делами. Добрыми делами. Вот сейчас ниже о добрых делах внутри семьи. Да, какие же от тебя Бог хочет видеть добрые дела? Жена, да, учится в безмолвии со всякой покорностью. Безмолвие – это не значит молчать. Безмолвие – это значит спокойствие, проистекающее изнутри. Это, наверное, одно из самых драгоценных качеств характера благочестивой жены. Спокойствие, проистекающее изнутри. Вот это качество характера позволяет жене создавать атмосферу в доме. Атмосферу в доме, когда муж приходит с работы, у него столько проблем на работе, да? И в отношениях, и в делах, и в деньгах, может быть. Да? И вот приходит он накрученный домой, причем надолго задержался еще. Заходит домой весь такой возбужденный, И попадает, его жена встречает, а из нее вот это спокойствие изнутри на него льется. Одна-две минуты, да, работа остается там за дверью, проблемы остаются за дверью, да, а муж, окутанный вот этим спокойствием, вот этой атмосферой, на следующее утро, когда ему нужно идти на работу, да, он очень не хочет это делать. Да? А когда работа закончилась, и его куда-то еще приглашают, он говорит: нет, мне надо быстрее как можно попасть домой. Да? А что ты туда так рвешься? А он даже объяснить не может, чего. Да? Потому что там жена такая ждет. Спокойствие, проистекающее изнутри, со всякой покорностью учится. А учить жене не позволяет, точнее не учить, а получать. А получать мужа жене не позволяю, не властвует над ним. Помню Дышуку? Да? Любимое занятие жен. Вот что я тебе говорила? Да, если бы мы поступили так, как я сказал, да, все бы было нормально. Поэтому в следующий раз будешь слушать кого? Меня. Да? Это значит, жена учится у мужа со всякой покорностью, да? И не хочет властвовать над ним. И не получает мужа, да? То есть понятно здесь о чем? Да? Жена должна постоянно помнить об этом желании быть над мужем. Да, поэтому здесь Бог так и говорит. А жена, да, учится, от мужа учится. Да? Муж глава, муж принял решение, даже если решение неправильное, жена начинает поддерживать мужа в этом решении. Даже когда ничего не получилось, жена не упрекает мужа. Это их общее поражение. Да? Они вместе выходят из этого поражения. То есть жена никаким образом не стремится реализовать свое желание, свою тышуку, свое желание властвовать над мужем. А получать жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть в безмолвии или быть как? Быть в спокойствии. Быть в спокойствии. Жена должна помнить постоянно, что мудрейший из мудрейших, Соломон, трижды сказал о ком? Наташа, там шепчешь что-то. Ты правильно шепчешь? Громко скажи. А, Надя шептала? Я думал, ты шептала. О сварливой жене, да? Что лучше жить на худой кровле, да, пусть дождь на тебя капает, а ты на сеновале спишь, да, чем со сварливой женой в комнате, в квартире, в хорошей. Да, то есть, в чем главная роль жены? Покорность. Покорность, спокойствие, проистекающее изнутри, и уважение мужа как главы семьи. Не поучать его, как жить. Да, не властвовать над ним. И при этом 15 стих. Впрочем, спасется или будет избавлен вот от той тышуки, от того желания. Через чадородие, через рождение детей, если прибудет в вере, любви, святости и целомудрии. То есть, если основной мотив в ее жизни будет какой? Духовное качество. Да? Сама в вере, любви, святости и благоразумии, и детей вот так воспитывать. Да, то есть основная роль жены в семье, в воспитании детей в вере, любви, святости и благоразумии. И тогда Бог, если жена будет вот на это направлена, да, и еще выше-то прочитаем, 9 стих. Скромность, порядочность, опять благоразумие, 15 стих, вера, любовь, святость. Если это будет главными мотивами в поведении жены, то Бог от чего обещает ее избавить? От этой тышуки, от этого наказания, которое ей досталось по наследству от Евы. Да, перестанет у нее быть вот это желание властвовать. Послание к Ефесянам, 5 глава. Центральное место вообще о брачных отношениях, об отношениях между мужем и женой. Послание к Ефесянам, 5 глава, с 22 стиха этот отрывок. Я прочитаю с 22 по 24 и 33. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Да? То есть, как Господу мы повинуемся? Во всем повинуемся. Да? Даже когда мы не понимаем, почему я это должен делать, да, но если я знаю, что так написано здесь, значит, должен повиноваться. Повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. И он же спаситель тела. Но как, как церковь повинуется Христу, так безусловно, так беспрекословно, так и жены своим мужьям во всем. И 33 стих. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится или почитает, уважает своего мужа. Почитает, уважает своего мужа. Какая роль? Принципиальнейшая роль. Две роли здесь, да? Одни из самых главных для жены. Какие, Наташа?
Еще?
Повиноваться.
Как кому?
Господу.
Как Господу, да? Повиноваться как Господу и уважать. Уважать своего мужа. Это очень важно. Это очень важно. А и наконец, 1 Тимофея. 1 Тимофея 5:14. Хотя муж и глава, хотя и жена повинуется, но 1 Тимофея 5:14. Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику соблазн. Кто является управляющим по дому? Саша.
Жена.
А что это значит?
Значит, в быту она главная.
А?
В быту она главная.
В быту она главная. А конкретно что это для тебя?
Значит, если говорить, то точно она говорить.
Да, если она говорит, да, муж, надо вот это сделать. Да? То муж говорит, ты что, ты? Кто здесь вообще глава? Да? Да ты как тут со мной говоришь? Нет. Дома, да, управляющий домашним хозяйством. Жена. Жена лучше знает, особенно жена, у которой вот это спокойствие, проистекающее изнутри, она лучше знает, как создать уют в доме. Да? Она лучше знает, как расставить мебель, да? Что повесить на стены, какие там паласы, ковры постелить. Какая посуда должна стоять? Какого цвета должны быть обои? Кто это знает лучше? Жена лучше знает, да? Ну, конечно, она не сама все это решает. Она подсказывает мужу, да? И помогает мужу принимать правильные решения. Вот, но муж в управлении по дому, в домашних работах по дому, он уже на вторых ролях. Тут уже жена командует. Жена управляющая по дому. Она управляет домашним хозяйством. Да, учитывая, что семья все-таки не предполагает никакого там рабства, наемной силы, да? Поэтому, если ты управляешь, если жена управляет, значит, у нее в подчинении кто-то есть. Да? А кто в подчинении есть? Муж в подчинении. Да, по домашнему хозяйству. А в семье немножко по-другому. 1 Коринфянам. 1 Коринфянам 11 глава. С 3 стиха. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос. Жене глава муж, а Христу глава Бог. Всякому мужу глава Христос, жене глава муж, как Христу глава Бог. Вот это главенство. Да, выше всех стоит Бог. Да, Бог глава Христу. Христос глава мужу. Муж глава жены. Посмотрите. Бог, Христос, муж. Да, три яруса над женой. Да? Представляете, кем покрыта жена? Под чьей защитой жена стоит? Насколько это честь, да, быть под мужем? Да? Муж-то от кого будет получать? Если не будет послушан, да, по полной программе. Но тут интересно сравнение идет. Как Христу глава Бог, как Христу глава Бог, так жене глава муж. Но Бог Отец и Бог Сын, кто это? Это разные боги разве? Нет, это один, да, единый Бог, да, триединый Бог. У них разные права разве? Нет, у них одни права. У них все одно, да, это один Бог. Но при этом у них только отличаются роли. Да, Бог Отец – глава, Христос – под главой. Да, Христос послушен Богу Отцу. Мы это читаем в Евангелии от Иоанна, да? Что Христос сделал то, что поручил Ему Отец. Но они одно. Точно так же и в семье. Как жене – глава муж. Мы прочитали в Бытие, прилепятся и будут два одним. У них разные права в семье, у братьев. Одни благословения у них разве разные у братьев? Одно благословение. Перед Богом у них разве разные позиции? Одна позиция. Одна позиция перед Богом. Но разные роли. Разные роли, потому что Бог создал мужа быть главой, да? Быть главой. А жену создал быть помощницей. Помощницей для главы. И еще одна ответственность жены показывать людям вот эту славу мужа как главы. То есть показывать, что у нее есть муж, который является главой. Да? А что должен делать глава, Наташа? За что вообще глава отвечает?
За все отвечает.
Да? А за что за все? А? За что за все? Да, за все проблемы, которые есть в семье, да, с кого спрос? С главы спрос. Жена тут вообще ни при чем. Да? Когда, знаете, тут интересно, ведь Бог все-таки создал мужчина, да, и в самом слове же мужественный, да, все-таки, помню, да, еще его создал? Да, порой, ну, от тебя как об стенку горох, говорят, да? Не пробьешь тебя. Да, жене чуть что-то скажешь, у нее уже слезы на глазах. Да, представляете, если бы мужья так на все реагировали эмоционально, чтобы у нас в семьях было. Да, но муж поставил главой семьи тех, от которых действительно, как от стенку горох, разные проблемы. Да. А помощниц поставил те, которые более эмоциональны, более со слезами, я бы сказал, да, чутко реагируют на разные ситуации, на разные проблемы. И видят поэтому раньше и глубже эти проблемы, чем мужья. Да, поэтому они и помощницы мужья. Мужья не все так видят, не все проблемы это видят. Но кто принимает решение? Глава принимает решение. Глава принимает решение, но по чьему совету? Ответственность помощницы какая? Да, у нашего президента, знаете, много помощников, да, по разным сферам. Да, для чего помощники?
Советовать.
Давать мудрые, хорошие советы. А если помощник ошибся, и президент принял неправильное решение по совету своего помощника, кто за это ответит?
Президент
виноват. Он принял решение. Да? Ответственность жены давать мудрые советы. Мудрые это какие? По воле Божьей. Мудрые советы по воле Божьей. Да? Ответственность мужа, да, выслушивать советы жены и принимать решения, которые соответствуют воле Божьей. Соответствуют воле Божьей. Да, и тут в соответствии вот с этим порядком, установленным в семье, конечно же, жена ответит за свои грехи. Ответит. Да? Потому что любой грех является грехом против Бога. Да? И Бог будет работать и наказывать жену за эти грехи. Но за грехи жены также кто ответит? Муж. За грехи жены ответит муж. Да, потому что муж в чем виноват, если жена грешит? В чем муж виноват? При чем тут муж-то вообще? Сестры, ну что вы сейчас, мужи? В чем муж виноват, если жена грешит? Откуда грех? Кто послание Якова проходил в последние недели? Откуда грех берется? От искушений. А искушение откуда?
От похоти.
От похоти. А почему похоти начинают обладать? А? Потому что неправильно к чему относимся? К испытаниям. А почему неправильно к испытаниям относимся? Неправильное взаимоотношение с Богом, неправильное отношение к Слову. Неправильное отношение к Слову. Обязанность, ответственность мужа в отношении жены наставлять жену свою в Слове. Потому что Слово только может избавить нас вот от этих искушений, которые искушают нас плоть в плоть. Вот в чем ответственность мужа, ответственность жены, соответственно. Дорогой, у нас время изучать Библию, да? Да. Откладывай свой интернет, да? Или еще что-то, вылезая из-под машины. Да, у нас время изучать Библию. Помочь ему, если он сам не помнит. Ну, теперь мужчина. Что у нас с мужьями? Давайте о мужьях поговорим. Роль мужа. Вспомним из Бытия роль мужа. Господствовать в семье. Да, господствуйте. Это еще раз что такое? Идти впереди, задавать направление. Это слово «господствовать» показывает на отношении между двумя равными личностями. Две равные личности, только роли разные. Вот. И самая главная роль, и самая главная ответственность в семье у мужа в отношении к жене. Ефесянам, 5 глава, с 23 по 33 стих. Любить свою жену. Причем любить как? Как Христос возлюбил церковь, отдав себя за нее. Видим, что любить любовью агапы. Да, любовь агапы – это любовь в действии. Отдать себя за нее – это значит, как проявлять эту любовь. Жертвуя своими интересами. Да, ради интересов жены. Да, причем тут не говорится потворствовать, да, каким-то грешным интересам жены. А жертвовать собой, своим личным временем. То есть свою всю жизнь посвятить для жены. Это вы вчера расписались под этим. Я просто объясняю, да, под чем вчера подписи поставили. Да, теперь, Саш, для тебя нет твоей личной жизни. Да, твоя личная жизнь сидит рядом с тобой теперь. Да, как Христос, да, отдал себя за церковь. Теперь Христос и церковь, они неотделимы. Неотделимы. Христос постоянно делает и сейчас, когда уже Он на небесах, что Он сейчас делает? Он служит нам с вами. Он служит нам с вами, ходатайствует день и ночь ходатайствует за нас. Прося за нас у своего Отца. Как Христос любит церковь, ты должен любить свою жену. Чтобы это было более понятно, апостол Павел показывает, как любить нужно. Как любит мужчина каждый, как самого себя. Так, мужчины, как мы самих себя любим? А? Как мы самих себя любим? Ну, мужчины.
Что мне любимому, но что есть меня.
Да, спасибо мне любимому, Андрей говорит, за то, что я есть у меня. Так, любим, еще как любим.
Моемся,
да, причем как можно чаще, да? Бреемся, ухаживаем за собой, да? Что я? Ага, одеваем себя, получше стараемся одеть себя, холим, лелеем себя, да? Чтобы красивыми быть, да, ходим даже куда-то еще. А? В спортзалы ходим, там, в бассейны ходим, чтобы в форме быть, да? Чтобы хорошо чувствовать себя. Да вот сейчас то же самое, ты должен делать для Наташи. То же самое. Вот так, как ты о себе заботишься, причем вот это слова питает и греет. Да, пестовать или леять. В переводе с греческого. Пестовать или леять. Да, слова, которые мы применяем к детям. Да, причем эти слова, они немножко у нас утеряли смысл. Для нас пестовать, это типа, знаете, взять ребеночка, попестовал, да, отдал и ушел. Нет, пестовать или леять, это истинный смысл этих слов. Учить с нежной заботой. учить с нежной заботой. Да, если ребенок идет, как я когда-то в детстве, а что вот там за дырочки, куда мне папа сказал пальцы не совать? Да, я взял гвоздик, я ж не палец сунул, да, и сунул в эту дырочку. Да, мне мало не показалось после этого. Да, меня так тряхануло. Вот, я заплакал. Да, папа пришел с работы, я так боялся, он меня ругать будет. Он говорит: сын, я ж тебе говорил, не надо туда совать пальцы. Я ж тебе говорил, больно будет. И не стал ругать меня. Не стал ругать меня. Но тут на опыте все познается, когда ума нет еще маленького. Да? Так вот, учить с нежной заботой. Учить, учить и учить. Постепенно, потихонечку, да? Чтобы жена вместе с мужем росла, 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 росла. Чтобы они вместе, да, росли в своих отношениях с Богом. Вот что значит пестовать или лелеять. Окружить заботой. Окружить заботой. Это ответственность мужа. Основные потребности жены и братья. Знаете, Бог нас создал такими, что у нас есть потребности. Во-первых, потому что мужчине плохо быть одному, потому что у него есть потребность в жене. Да, но при этом у мужчины есть два страха. У мужа есть два страха, самых больших страха. Это я говорю не для мужей, а для жен. Мужи, я знаю эти страхи. Да, исходя из того, что мы с вами прошли, так какие страхи у мужей? Анастасия.
Что жена не будет уважать.
Второй страх. Да. Первый страх, исходя из Бытия, 3 глава. Что жена будет над мужем. Да? Как мужья говорят, страх оказаться под каблуком. Да, это внутренний страх. Внутренний страх. Страх оказаться под каблуком. Да? Это первый страх мужа. А второй страх Настя сказала. Да? Ефесянам 5:33. Каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя. Жена да боится или уважает, почитает мужа. Что муж потеряет уважение в глазах своей жены. Это второй страх мужчин. Жены должны помнить и не давать почвы для этих страхов. Не давать почвы для этих страхов. Вот, а мужья должны помнить об основных потребностях жены. Братья. Первая потребность. Мужья должны помнить, что все-таки женам намного больше нужно того, что не нужно нам. Учитывая материал творения. Да, материал творения. А мы даже себя иногда вот так вот поглаживаем. Да? Но в голову не придет поглаживать там вот эту грязь. Поэтому потребность жены это в нежности. В нежности. Да, тем более Петр написал, 3 глава, 7 стих, что муж должен относиться к жене как... Кто-то сказал из студентов, к наимощнейшему, к немощнейшему сосуду. К немощнейшему сосуду. Да, я когда преподаю это, я представляю вот такую вот вазу из китайского фарфора. Да, если на свет посмотреть, эта ваза просвечивается даже. Да, свет виден. Она стоит... Сколько она стоит, кто знает? Колоссальных денег она стоит. И мне надо эту вазу перенести вот отсюда, вот в тот класс нижний. Да, я ее вот так взял, как к ним очень сосуд относится. Взял вот так и пошел. Да? Тут провода, все это подвинул. Да. Нет. Нет. Прежде чем я пойду, слушайте, я уберу все провода. Я уберу кафедру. Я стулья разделу. Да, я весь путь пройду. А потом я пойду вот так, двумя руками, выверяя каждый шаг. Да? Вот что значит относиться как к немощному сосуду. Да? Жена нуждается в браке в нежности. В нежности. Вот так же, учитывая, что жены наши создания более эмоциональные, я тоже много об этом говорил, эмоции, они всегда должны иметь выход. Да, а выход у нас чаще всего один. Это наши уста. Да, поэтому нужно обязательно говорить с женой. Вы знаете, да, что это... Ну, примеры, конечно, исследования, что чтобы в конце дня нормально себя чувствовать, и муж должен так 12-13 тысяч слов сказать за день. Да, жене необходимо выговориться не менее 25 тысяч слов. То есть в два раза больше. Да. Мы должны это понимать, как мужья, так и жены. Да, представьте себе ситуацию, жена сидит дома, да, а муж работает. Да, муж на работе выговорился, там сказал свои 12, там, ну пусть 11,5 тысяч, да, высказал. Да, жена приходит здесь, там, ну, пару звонков, может быть, было, да, с кем-то поговорила, у нее в запасе еще тысяч больше 20. Да? Да, и вот муж пришел, жена его вот эту обстановку, атмосферу спокойствия окутала, да, они сели там в креслах или где-то там на кухне, или еще сели. И жена начала рассказывать свои переживания, начала рассказывать, о чем она размышляла, сегодня думала. Да, мужу тяжело это слушать, он уже столько слов в себя сегодня впустил. Да. При этом он хочет поддержать разговор, но у него запаса слов на сегодня уже нет. Он... Да, хорошо. Да. Если мы понимаем, что у нас внутри, да, мы не будем, мы будем принимать это. Да, жена будет принимать от мужа, что мужу тяжело сейчас говорить, да, он целый день говорит. Да. Муж будет принимать это многословие жены не как многословие, а как желание пообщаться с ней. Да, поэтому нужда жены, чтобы муж ее слушал. Слушал, желательно не перебивая, а поддерживая общение, поддерживая разговор. Поддерживая разговор. Конечно, нужда жены – это честность и открытость. Хотя это нужда мужа тоже. Бытие, 2 глава. Помните, да, когда не вошел грех в жизнь человека, они были наги, да, и не стыдились. Полная открытость друг перед другом. Да, но жены более нуждаются в открытости мужа. Исходя из того, что Бог на мужей все-таки возложил обязанность добывать хлеб насущный, да, жена очень нуждается в финансовой поддержке от мужа. Очень нуждается. Да, хотя тут мудрая жена никогда с этим не перегнет палку. Да, знаете, проблема. Очень частая проблема. Да, муж, жена верующий. Да, муж служит церкви. Да, жена тоже против служит церкви. Вот, но жене очень захотелось иметь шубу. Да, причем шубу не из кролика, да, и даже не изнутри. А, ну, например, еще там есть. А из норки, да? Или из соболи сейчас нет, наверное. Да, муж принимает это желание, но денег-то нету, и за год столько не накопить может. Да, он вторую работу, да, идет на вторую работу, смотрит, и тут к зиме не успевает, да, он еще где-то начинает подрабатывать. На чем это сразу сказывается? На служении еще на чем? Служение – это следствие на отношения с Богом. У мужа перестало оставаться времени на его отношения с Богом. Да ему нет времени на изучение Библии, нет времени на размышления, на то, чтобы поговорить с Богом, пообщаться с Ним в молитве, нету времени. Да, муж удаляется от Бога, и у них начинаются проблемы в отношении с женой. Жена начинает обижаться на мужа, но не понимает, а почему муж-то у меня такой стал. А проблема-то, оказывается, была сначала не в муже, а в глупости или в безрассудстве жены. Понимаете? Мудрая жена, да, она должна всегда принимать решения, угодные Богу. Да, и не искушать мужа его слабостями. Да, потому что муж всегда ответственен, Бог вложил в мужей эту ответственность. Сколько фильмов смотрели, это в шутливой форме обыгрывалось. Вот, но это действительно у мужей ответственность за материальное обеспечение семьи. Если муж не обеспечивает материально, а жена к тому же начинает его упрекать за это, то это уже вследствие того, что мужья начинают падать. Потому что уже то, что мужчина, муж понимает, что он не обеспечивает в достаточной степени семью материально, это уже ложится на него очень серьезным грузом. И вместо поддержки со стороны жены, он получает: да, да вот ты такой-сякой, ты мало зарабатываешь и так далее и тому подобное. Да, он начинает больше зарабатывать, становится еще хуже, потому что отношения с Богом пошли в разные стороны. И еще нужда жены. Жена всегда нуждается, учитывая, что Бог все-таки на нее возложил ответственность заниматься детьми. Да, помню. Да? Рожать детей и воспитывать детей. Да, жена все-таки ее дома остается, не работает, когда дети начинают расти. Жены очень нуждаются в посвященности мужа своего детям. Посвященности детям, чтобы муж помогал в воспитании детей. Чтобы муж помогал это делать, друзья. Вот какие роли у мужа, роли жены. Сейчас главное, для чего я все это говорю. Послание к Ефесянам еще раз прочитаю. Несколько стихов. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы очистить ее, осветив баню угодную посредством слова, чтобы представить ее славную церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену как самого себя, а жена да боится своего мужа. Смысл брака. Цель брака, друзья. Цель брака. Отношения в семье между мужем и женой должны показывать людям на отношения между Христом и Церковью. Представляете, какая ответственность? Какую ответственность вы вчера на себя взяли, не посоветовавшись? А нет, посоветовались. Это я шучу. Я вам все это объяснял уже. Ответственность в браке мужа и жены показывать людям тайну для них. Для них это останется на многие годы, а может на всю жизнь тайной отношения Иисуса Христа и Церкви. И вот наши отношения между мужем и женой в семье, быть может, станут единственным свидетельством для людей этих небесных отношений между Иисусом Христом и Церковью. Люди, глядя на наши отношения в семье, они должны удивляться. Они должны поражаться, они должны желать иметь такие же отношения. Это проповедь без слов. Отношения мужа и жены в семье, которые должны показывать на небесные отношения Иисуса Христа и Церкви. Поэтому пусть Господь благословит каждого из вас понять именно вот эту ответственность. Вы сможете показать людям вот на эти отношения только в том случае, если приоритетом вас двоих будет в первую очередь не ваше отношение друг с другом, а ваше отношение с Богом. Потому что ваши отношения друг с другом, они находятся в прямой зависимости от ваших отношений с Богом. Чем ближе вы к Богу, тем ближе вы друг к другу. Чем больше вы любите Бога, тем больше Бог будет через вас любить мужа и жену. Чем теснее, чем ближе ваши отношения с Богом, тем лучше, теснее, ближе ваши отношения друг с другом. И тем это лучше будет видно всем людям, которые будут пристально смотреть на вашу семью.